Категорически с гоблином на спутник.
Это действительно категорически с гоблином. Если вдруг вы первый раз каким-то образом попали на эту программу, то спешу вас сразу предупредить. Это шоу, в котором мы обсуждаем самые актуальные события в странах СНГ и во всем мире вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я несказанно рад вас в очередной раз видеть.
Марат, здравствуйте, да.
Прошлую программу мы начали фактически с вашего некролога по Горбачеву. Мы обсуждали усопшего, и в этот раз предлагаю эту традицию немножечко продолжить. Неделю назад скончалась королева Елизавета II, и весь мир пристально следит за всем, что там происходит, включая похороны, и что было до них, кто приехал, кто не приехал. Ну, в общем-то, кипит жизнь даже после смерти. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, а кому вообще какое дело до происходящего в королевской семье и почему вот весь мир так активно за этим наблюдает?
Ну, потому что СМИ это навязывают. Вовсе не потому, что гражданам это как-то там интересно. Достаточно поинтересоваться, ну, например, где-нибудь в Ирландии, которая входит в состав, так сказать, ну там, как относитесь? И услышите, что ирландцы данную даму называют не иначе, как Old Bitch. Не, так сказать, это того, померла она еще, не померла. Вот такое отношение, оно есть. А все остальное навязывают СМИ. Вы посмотрите, какая замечательная традиция. Вот там тысячи лет короли, понимаете. Вы не подумайте, это не она правит страной, у нас демократия. Но вот это вот мы сохраняем часть наших традиций и прочее, и прочее, и прочее. Как только ковырнешь поглубже, внезапно оказывается, что да, она страной не правит, конечно, да. Но при этом она является верховным главнокомандующим вооруженных сил Британии. Это она принимает решение об отправке вооружений на Украину. Это она принимает решение о подготовке личного состава украинских вооруженных сил. Это она предоставляет разведданные и прочее, и прочее, и прочее. Это ее стараниями на Украине гибнут военнослужащие российских вооруженных сил. Но в бошке гражданам заложено такое, что надо немедленно хватать цветочки, бежать к британскому посольству и возлагать цветы. Ой, горе-то какое, представляете, вот такой замечательный человек ушел. Чем она для них замечательная, понять невозможно. Ну и точно так же есть такая наука, этология, которая внимательно изучает поведение зверей, животных, и некоторым образом экстраполирует их на людей. Отчего вот у людей человек, стоящий в иерархической лестнице выше, вызывает такое вот серьезнейшее прям вот внимание с придыханием. Ну как же, целая королева, как же тут принц, а с кем сожительствует? А с кем сожительствовал, а за кого там, на ком женится, за кого выйдет замуж, а он, а она. Это вот натурально бандерлоги, сидящие на ветке, друг друга почесывая, и вот подобные вещи выясняя. Какое кому дело там до каких-то принцев, какое кому дело, кто там у них родился. Частная жизнь частных людей. Ну вот, а бабушка как раз наоборот, это политический деятель, оказывавший серьезнейшее воздействие на мировую политику. Это откровенный враг Российской Федерации. Никогда этого не скрывали. Она, кстати, у них там тоже примечательный пример такой. Они не англичане, они же из Габсбургов. И только в Первую мировую они стремительно переименовались под Виндзоров. Мы свои, пацаны, мы свои. Всей Европой правят немцы, в том числе Российской империи. Там в последнем Романове была, если я правильно помню, одна 128-я славянской крови, не русской, славянской, одна 128-я. Ну вот такие вот замечательные люди. Поэтому вся эта комарилья, которая там вокруг бегает, она, на мой взгляд, только отвлекает внимание пролетариата от насущных вопросов, которые действительно важны для жизни государств. Так что, а тут как, я извиняюсь, конечно, за такую эту, есть такая известная присказка, помер Максим, и известно, что с ним. Вот это вот точно про нее. Нам от нее никакого добра никогда не было.
А почему граждане России, которые вообще не имеют никакого отношения к Британии, так пристально следят? Это человеческая психология покопаться вот в этом грязном белье, или наши СМИ тоже потворствуют вот такому отношению?
Ну, конечно, потворствуют. По большей части, наверное, не со зла, а с какого-то, а просто вот интересно. Вот королева, короли, принцы, принцессы. Ой-ой-ой, как интересно. У нас-то проклятые большевики всех поубивали, понимаете? Есть такая хорошая страна Франция, где действительно всех поубивали, где поставили на Гревской площади гильотину и не успевали туда подтаскивать этих замечательных особ королевской крови. Про них что-то не вспоминают. Ладно бы какую-то пользу данные персонажи приносили. Действительно какую-то пользу. Вот четко было бы понятно. Вот если монархия, то однозначно уровень жизни какой-то нечеловеческий. А если нет монархии, то ну о чем говорить? У вас же нет короля, который бы вами разумно правил, или королевы. Нет, носятся как бабка с торбой. Прицел у людей сбит. Не знают, что для них хорошо, что плохо. Никаких приоритетов в жизни нет. А самое главное, как мне кажется, отсутствует чувство собственного достоинства. Вот все время вот за границей все хорошо, а у нас вот как-то не очень. Ну так иди и делай, чтобы и у тебя было очень, чтобы и у тебя было хорошо. Не знаю, скамейку покрась, мусор убери. Не рассказывай никому, что тебе там со всех сторон должны. Вон в этой самой Британии пенсионеры в свободное время ходят по улице и мусор собирают. И не считают это чем-то предосудительным. Вот поэтому там чисто. А мусор там тоже бросают. Вот так.
Завершая эту тему, хочется еще обсудить сами похороны. Тут британское правительство сообщило, что слишком много машин будет в аббатстве, и поэтому иностранным лидерам стоит оставлять все свои кортежи за пределами Лондона, в пригороде, и пересаживаться в автобусы, которые будут предоставлены Великобритании. Ну и исключение сделали только для одного, для Джо Байдена, который поедет в своем бронированном лимузине, а не в автобусе, как все. Конечно, страны Большой Семерки многие возмутились, и уже дипломаты говорят, наши некоторые лидеры им тоже за 80, и им это тяжело, и почему только одно исключение. А высокомерные британцы не всем даже ответили на запросы из тех стран, которые попросили, значит, чтобы они ехали в своих кортежах. Скажите, пожалуйста, а почему это высокомерие так проявляется, вот даже в таком виде, и не было ли это таким завещанием Елизавета, чтобы даже после смерти продолжать унижать своих, казалось бы, союзников и показывать им, кто хозяин в доме?
Ну, я боюсь, это протокольное мероприятие, то есть, где сотрудники, точнее, представители государств должны участвовать вне зависимости от того, хочется им этого или не хочется. Владимир Владимирович тоже вроде выразил соболезнования, потому что так положено. Поскольку королева-то жила очень давно, то мероприятие никак не отработано. Традиционно, вот как французских королей венчали на королевство в Реймсе, в соборе в Реймском, и только дурачок Наполеон в соборе Парижской Богоматери. Нет, будьте любезны, Реймс, собор вот только там, так и тут. Отпеть или какие-то обряды совершить надо только вот в конкретном вот в этом замке, а он не приспособлен для визита такого количества гостей. Под все эти сказки, как там все хорошо и красиво, дорога в две полосы, которую просто запрудят, туда никто не приедет. И приехать можно только на автобусе, никак по-другому. Они не виноваты, оно вот такое. И мне кажется, что это не попытка унизить. Что до Байдена, ну, кто вы такие, чтобы нам вообще что-то говорить? Вот мы-то как раз приедем. Кто в доме хозяин, сразу видно. А остальные, так, перхоть какая-то, шелупонь. Поедете в автобусе, никуда не денетесь. Ну, возмущаться этим, на мой взгляд, бесполезно. Там физически некуда все это загнать, негде все это поставить. Ну, вот так получилось. Потому что долго не тренировались. Надо почаще сменять королей и королев, тогда будет понятнее.
Великобритания уже не в Евросоюзе, а сам Евросоюз устами потрясающей дамы Урсулы, фон дер Ляйен пообещал разорвать Россию в клочья, разорвать ее экономику, если быть точнее, с помощью санкций. В прошлый раз нечто подобное обещал Обама в 2015 году. Дмитрий Юрьевич, почему не получилось тогда и получится ли сейчас?
Он не обещал, он сказал, что она разорвана в клочья. Обама сказал именно так. То есть он, так сказать, констатировал факт. Почему не получилось тогда, для меня удивительно. Тут удивительно не то, что экономика не порвалась. Удивительно то, что ну, это президент сверхдержавы Соединенных Штатов Америки, богатейшей страны, в которой мощнейшие спецслужбы, а никакие движения государственных деятелей без, так сказать, консультаций, в кавычках, со спецслужбами никогда не производятся. То есть настоящую информацию поставляют только спецслужбы. Она проверенная, она секретная, все как положено. И если Обаме, его спецслужбы, там все эти АНБ, ЦРУ и другие замечательные организации докладывают о том, что экономика России разорвана в клочья, ну, только руками развести. Что у вас там происходит-то, друзья? Что это вообще такое? Как такое может быть, что человеку на такой должности подают ложную информацию? Ну, а дальше мы наблюдаем все еще хуже. Ну, вот это Урсула, дорогая Урсула, вам кто об этом докладывает, что экономика-то порвана в клочья? Ну да, испытываем определенные трудности, и это чистая правда. Рвутся технологические цепочки, рвутся цепочки поставок. Но вот эти вот все... А давайте запретим русским ездить в Шенгенскую зону. Это для чего? Это делается с единственной целью, для того, чтобы вызвать всенародное возмущение и государственный переворот. Ну, то есть, совершенно очевидно, у вас без государственного переворота ничего не получается. Какие-то хаотичные, судорожные движения, а давайте вот так, вот теперь сегодня там принялись рассказывать, что они где-то там через полярные льды нашли себе там газ, и сейчас они все пробурят, все просверлят, и опять у них все будет хорошо. Не будет. Все время какие-то глупые лозунги выкрикивают, и толку-то никакого. Чего ж экономика-то в клочья не рвется? А вот сейчас ШОС собрался, и что? А там половина человечества, а эта половина человечества уверенно хочет и будет дружить с Россией. Торговать, поставлять товары, технологии и все остальное. И что? Это тоже свидетельство того, что все порвано в клочья. Мне кажется, что эти граждане, которые сейчас в Европе стоят у власти, так политическая обстановка сложилась в этой самой Европе, что наверх стали проникать, ну, во всех смыслах, какие-то абсолютно некомпетентные граждане. То у них там зеленая энергетика, то давайте закроем все ядерные электростанции, а то давайте порвем экономику России, отказавшись от ее газа и углеводородов в целом. Ну, ничего ж не получается. Ничего не получается. А вам будет еще хуже. Ну, может, это она выкрикивает для того, чтобы немцев порадовать как-то. Ну, посмотрите, вот-вот. А вот-вот полгода продолжается. А что-то результатов никаких не видно. И, я боюсь, не будет видно. А вот что с ней будут делать, вот ее-то наверняка разорвут в клочья. Хотя она ж, наверное, не выборный персонаж. Да? Она ж не может сказать, что вы меня выбрали. Я вот ваши чаяния тут осуществляю. Тут я немножко не в теме. Но вот этих вот политиков, да, их надо рвать в клочья. За то, что они делают с европейской экономикой.
Сейчас США, Евросоюз активно прессингуют Турцию, чтобы та присоединилась к антироссийским санкциям. Эту идею, естественно, лоббирует и Украина, которая предложила внести ряд турецких компаний в санкционный список. Уже даже Турция потребовала от Украины объяснений. Поползли тут некоторые слухи относительно того, что возникают проблемы с платежной системой МИР, хотя недавно Владимир Путин и Эрдоган договорились о расширении использование этой системы в Турции. У нас такая складывается сегодня неформальная беседа, чему я несказанно рад. Спрошу следующим образом. Удастся ли Западу прогнуть Турцию?
Я боюсь, что нет. Ну, боюсь в хорошем смысле. Потому что само, вот сами вот эти вот, сами по себе, вот эти вот выступления Турции, а мы тут у России С-400 прикупим, а мы вот тут про это договоримся, а мы вот тут про то, это говорит о том, что гегемония Соединенных Штатов Америки уверенно катится в выгребную яму. Нет гегемона, они их больше не слушают. Турция – это только начало конца блока НАТО. Это Азия, там уважают только вот конкретную совершенно силу и конкретные решения. Не надо ничего рассказывать, там порвано в клочья, еще чего-то там, а мы помидоры в Россию продаем, и что? Пока вы там рвете, а у нас тут бизнес, да, опять уничтожили, а у нас отдыхающие из России едут и завозят миллиарды евро. И а мы не хотим вас слушать, а у нас свои собственные интересы. И Эрдоган это очень и очень наглядно показывает. Нет, будет так, как я хочу. А поскольку Азия, то вот у вас там противоречия какие-то, да, там Россия, США, а мы сыграем на противоречиях. И нет, ни США нам, ни указка, ни Россия. Будем делать то, что считаем нужным. Мы захотим продавать Байрактары на Украину и будем продавать. И в то же время привечать российских туристов. Да, а вот так у нас. Такой Эрдоган на самом деле многовекторный. Вот это вот настоящая многовекторность. И никто ему не указ. И самое главное, на мой взгляд, это говорит о том, что внутри блока НАТО уже есть серьезнейший раскол. И дальше он будет только усиливаться и углубляться. Это, так сказать, звоночки непрерывные. Вот здесь вот это произошло, тут вот это. Нам, я считаю, это только на руку. Когда единства у них внутри нет, нам только на руку. Надо углублять контакты с Эрдоганом.
Венгрия также подвергается нападкам со стороны, скажу так, союзников. И звучат уже призывы исключить это государство из Евросоюза. И Евросоюз, в свою очередь, предлагает сократить финансирование Венгрии из-за, казалось бы, какой они придумают для этого отмазку, из-за коррупции в стране. Вот так они это, значит, постулируют. Но, соответственно, вопрос такой, неужели Евросоюз превращается в тюрьму народов, где у государств нет права на национальные интересы, на собственное мнение, если говорить уже совсем простым языком? И что делать странам, которые с этим не согласны? Не рискуют ли они превратиться в изгоев или, может быть, даже стать целью для военной агрессии такими объектами?
Ну, это же все как обычно. То есть, когда у соседа все хорошо, богато, нормально, всегда хочется к нему как-то это пристроиться, да, вот какая-нибудь там Западная Германия, Бундесрепублик Дойчланд, все прекрасно, гигантская экономика, отличные продукты, высочайшие технологии, давайте дружить. А как только что-нибудь начинает разлаживаться и, ну, не так идет, не так хорошо уже идет, и все сразу начинают почесывать бороды и озираться, может, и есть что-нибудь поинтереснее рядом, чем ваша немеччина. Ну, то есть на определенных исторических этапах есть, как они, центростремительные силы, когда все стремятся присоединиться, а на других этапах, когда все плохо с экономикой, центробежные, которые разрывают этот самый Европейский Союз. Ну, тут печаль-то в другом, что разрывают его вовсе не потому, что коварная Россия подкралась там, я не знаю, с ножом в сапоге и там тычет уже в мягкие части тела. Это же не так. Это же вы сами решили отказаться от углеводородов, от торговли, от связей. Вы сами решили отказаться. И вот оно все посыпалось. И такие персонажи, как Венгрия, тихо-тихо. Вот у вас своя свадьба, у нас своя свадьба, сказали венгры. И тут же, оказывается, в Венгрии коррупция. То есть вы хотите сказать, что раньше там коррупции не было, когда вы ее принимали, да? Никакой коррупции не было. Это же ложь. Там вот у западников, у них все перекошено под какие-то вот эти вот сугубо идеологические вещи. Вот нет у них коррупции. Вы же видите, у вас постовой полицейский не выманивает деньги. И в санэпидстанции, когда вы там столовку открываете, у вас тоже деньги не выманивают. У нас коррупции нет. Участковый не приходит, взятку не требует, как где-нибудь в Средней Азии. А на деле получается, что да, вот на низовом уровне, где, так сказать, обыватели функционируют, там, да, там никакой коррупции нет, она не нужна просто, потому что что ты с этого обывателя сострижешь, там, непонятно. Ты, не знаю, там, 100 евро за превышение скорости? Нет, это неправильно, так делать не надо. Вот там коррупции на низовом уровне действительно нет, а где выше, где бизнес общается с государством, там с коррупцией везде, абсолютно везде, все в полном порядке. В тех же самых США, например, они себе взяли, придумали систему лоббирования. Вот у нас можно представить, чтобы там в верхнюю палату заносили по 3 миллиона долларов. Будьте любезны, товарищ российский сенатор, отстаивать мои интересы есть, так точно, и пошел 3 миллиона долларов отрабатывать. Даже представить невозможно. как такие вещи можно легализовать? А почему они легализованы? А потому что они забороть их не могут никак вообще. Давайте как-нибудь это легализуем, хотя бы налоги с этого получать будем, какую-то видимость приличия соблюдать. Все это есть везде. Прекрасно представлено, великолепно функционирует. И чем больше в стране денег, тем сильнее там коррупция. Но, оказывается, она затаилась в Венгрии. На мой взгляд, очень смешно. Странно, что еще у президента в шее не нашли, чтобы его не пускать никуда, гада такого завшивленного, прокаженного. А вот со страной уже, видите, вот коррупция, придется вас подвинуть, уберем мы вас отсюда. Не друзья вы нам больше. Это тоже прекрасно. Говорит о том, что в Евросоюзе тоже поползли трещины. Единый враг, он опасен. А разбившийся на кусочки уже нет. Как еще древние римляне говорили, «divide et impera», разделяй и властвуй. Я думаю, надо им помогать со всех сторон, чтобы эти ненавидели тех, а те ненавидели этих. Они у нас в бывших советских республиках постоянно заняты именно этим.
Почему вообще крупные и богатые, что немаловажно, страны Европы стали заложниками американских троянских коней в Евросоюзе и ряда государств-карликов, которые громче всех выступают во время принятия решений, перетягивают на себя одеяло во время общих голосований? Условно говоря, почему такие страны, как, например, Франция, Германия, Италия, Испания и другие, не могут поставить свои интересы выше, чем коллективные и ангажированные, но, безусловно, громкие голоса, опять же, условных стран Балтии?
Это, как когда-то говорил, по-моему, папа Александра Македонского, царь Филипп, крепость не может считаться неприступной, если в нее можно завести ишака, груженного золотом. Вот так и тут. То есть для меня тоже какая-то загадка, почему руководители стран самого, так сказать, высшего звена принимают решения, которые идут строго во вред их собственным странам. Как так получается? В чем смысл? Смысл, по всей видимости, в том, что весь практически европейский политикум проходит обучение в американских учебных заведениях, которые для начала расположены на территории Европейского Союза. Особо отличившихся, которые вот выдающиеся, так сказать, результаты показывают, их везут в США, они там проходят дополнительное обучение, там же с ними трудятся спецслужбы, так всегда бывает, и не только у них, а везде вообще. И это тоже со времен Древнего Рима, знаете, когда там еще заложников брали. Вот там какой-нибудь условный вождь германцев, вот его семью надо взять и вывести в Рим. И они там будут жить, и там будут вращаться в римском обществе. Пока ты там сидишь у себя, зная, что им чуть что отрежут головы, и будешь делать то, что тебе говорят. Теперь родственников в заложники не берут, но, по всей видимости, как мне кажется, на всех этих деятелей старательно собирают некий компромат. Он есть. Возможно, не на всех, но он есть наверняка, потому что объяснить каким-то здравым рассудком принятие таких решений просто невозможно. То есть их совершенно очевидно заставляют принимать такие решения. Возможно, среди них есть какие-то идейные граждане, которые считают, что так и надо. Все, что говорят Соединенные Штаты, это все правильно. И если мы будем делать то, что они говорят, возможно, мы не понимаем, что вот сейчас это нехорошо, но мы не понимаем, хорошо будет потом. Возможно, есть и такие. Но в общем и целом, как бы там ни было, вся эта нынешняя элита, она действительно действует строго во вред своим странам. Наблюдать как-то дико. Всю жизнь казалось, что они там умные, хищные, агрессивные, все к себе, к себе, к себе. То есть за счет этого, например, как там Британская империя, над которой никогда не заходило солнце. То есть у них колонии по всему земному шару. Индусы вон недавно насчитали, что они у них за время колонизации вывезли 43 триллиона евро или долларов, не помню, за 200 лет оккупации, так сказать. Все тащили к себе, и все было хорошо. А теперь вдруг раз, и эта самая элита, которая грабила весь глобус, превратилась в каких-то доморощенных идиотов, которые уничтожают свои страны на благо Соединенных Штатов. Подпортилась экономическая ситуация в той же Германии. крупный бизнес тут же насторожился. А что делать-то? Выход очевиден. Выводи бизнес в Соединенные Штаты. Раз, и увели. Два увели, три увели. А дальше засуетились те, кто поменьше, и побежали в разные стороны. Это, кстати, хорошо, например, что из Германии бизнес начнет разбегаться. Для него внутри Российской Федерации надо создать максимально благоприятные условия, чтобы они бежали не к американцам, а к нам, например. И не только бизнес, а еще бы люди от этого бардака, который в Европе устанавливается постепенно, чтобы тоже собирали манатки и бежали к нам. А вот мы уже как американцы на границе. Что там у тебя? Научная степень, кандидат, вон туда отойди, пока докторов только пропускаем. Закончатся доктора, тогда пойдут кандидаты. Из этого бы тоже было бы неплохо извлечь пользу.
Если представить такую упряжку троянских коней, то, о которой говорил ранее, то одним из таких, один конь, это точно Польша, которая пьет кровь из всех своих соседей. И мы неделю назад с вами обсуждали как раз вот эту их инициативу, но за неделю многое изменилось. Я бы даже сказал, они начали это активно продвигать. Более того, нижняя палата парламента почти единогласно приняла резолюцию, которая требует у Германии репараций за и выплат за Вторую мировую войну. Скажите, пожалуйста, как в Германии на это отреагируют и как на это должны отреагировать обычные немцы? Ведь наверняка это будет большая... Если вдруг Германия решит, значит, выплатить, это нанесет ущерб экономике и бюджету государственному.
Ну, конечно. Я, к сожалению, не сильно глубоко в данной теме, но, по-моему, по окончанию Второй мировой войны там как-то было зафиксировано, что у этих самых поляков никаких претензий больше нет. Как-то это было зафиксировано. А то, что они пытаются сделать, а давайте вон то отменим, а вот это вот наладим. Ну, там и немцы могут сказать в ответ, что вы депортировали, если правильно помню, 1,5 миллиона немцев от Данцига там и прилегающих местностей. Просто выгнали. Из них огромное количество убили. Именно убили, там, думать про поляков, что они какие-то там белые, пушистые, это совсем не так. Достаточно там вспомнить какое-нибудь, например, восстание в лагере Собибор, где советские военнопленные массово совершили побег, а их ловили поляки и сдавали немцам. А кого не могли поймать и сдать, тех убивали поляки. И к этим самым полякам у окружающих претензий, я боюсь, если начать ковыряться, в 10 раз больше, чем у поляков к немцам. Ну, а в целом их еще когда-то гражданин Черчилль называл гиеной Восточной Европы. Ну, они как гиеной были, так гиеной и остались. Ну, пытаются там себе что-то выкружить изо всех сил. Ну, давайте вы нам заплатите, а давайте мы не будем платить, скажут немцы. И не будут. Я уверен, что ничего им вообще не дадут. Ничего.
В Грузии собирались провести референдум по поводу открытия второго фронта с Россией. Правда, буквально на следующий день опровергли эту информацию, заявили, что это был сарказм, шуточки и все вот такое прочее. Якобы в Грузии не будут даже об этом задумываться. Однако вместе с этим появилась информация, согласно которой россиянам стали очень часто отказывать во въезде в Грузию. Появляются видео, как грузинский водитель маршруток, значит, высаживает россиян, ну и все такое прочее. Как, на ваш взгляд, Грузия ведет уравновешенную политику на данный момент? И каких конкретных действий Запад хочет от Грузии?
Я считаю, что да, вполне взвешенная и вменяемая политика. Тут вопрос, а война-то зачем? Она зачем? Вот то, что происходит сейчас на Украине, ну там хотя бы понятно. То есть там годами накачивали оружием, инструкторами, деньгами готовили. Все, к чему готовили Грузию, мы видели в 2008 году. Напали и убили миротворцев, получили по башке сразу, бежали аж до Тбилиси, и что-то как-то восторга никто не испытал. Я вовсе не к тому, что там грузины какие-то плохие солдаты, еще чего-то там. Это вообще к делу никакого отношения не имеет. Это армия, это государство. В государстве Грузия нет такой армии, которая могла бы противостоять российским вооруженным силам. И физически нет. И гражданин из грузинского политикума, который говорит, ну давайте проведем опрос. Он, понятно, что это сарказм, но он совершенно справедливо говорит, что люди-то помнят, что происходило, это раз. А это кому-то надо из населения воевать? Нет, категорически не надо. Это надо американцам, чтобы воевали и украинцы, и грузины, и литовцы, чтобы все воевали. А грузины не хотят и правильно делают, что не хотят. Ну, а что касается наших граждан, я не знаю, конечно. Они там их накачивают, как и всех остальных, 30 лет национализмом. Когда русских обвиняют абсолютно во всех бедах, какие только были, во всем виноваты русским. Я бы не стал, тут я не езжу, ну и не стал бы ездить, нет. Мне вот такое вот отношение, там, выгнать из маршрутки, еще чего-то там. Можно понять, когда на высоком уровне там обмениваются какими-то уколами, там, резкостями в адрес друг друга. Но вот так, когда это на бытовом уровне, человек приезжает, хочет заселиться в гостиницу, а ему там вываливают вот такой опросник, ну-ка клянись, что Крым украинский, что ты осуждаешь действия России, еще чего-то там. Ну это же безумие. Ну сидите вы там тихо, мирно, спокойно со своим национализмом, посмотрите, что с вами будет дальше. Я бы на месте всех бывших советских республик, глядя на Украину, сидел бы и глубоко думал, кто следующий вот в этом замечательном, так сказать, шествии по местам боевой славы. Кто следующий? Кому оно надо? Зачем? Рядовому грузину хочется в армию? Нет, я не думаю. Хочется пойти на фронт и там попасть в окопе под артиллерийский обстрел, чтобы от него уши остались, и мать ничего не увидела, еще меньше. По-моему, люди такого хотят. Зачем это? Кому? Никому не надо. Надо единственное – нормально торговать, развиваться, уважать друг друга и жить как добрые соседи. Как-то так. А американцев слушать не надо.
А есть ли шанс уладить конфликты между Россией и Грузией? Какие вообще перспективы отношений? Вот вы говорите «торговля». То есть торговать спокойно и там, возить туристов в одну и в другую сторону. И таким образом через экономику все конфликты могут быть улажены? Или как-то еще какое-то примирение может быть?
Ну, в целом-то это ж всегда одинаково. Мы живем плохо. Кто в этом виноват? Ну, не мы же, правильно. Ну, не может быть, чтобы грузины были виноваты в том, что они живут плохо. Я помню, как они там скакали на тогдашних грузинских майданах, выбирая там в правители воров в законе и какого-нибудь там этого Звиада Гамсахурдия. Ну вот выбрали, ну ошиблись вы, ну вот таких вам подсунули, ну стало плохо, отвратительно, промышленность умерла, сельское хозяйство подохло, все живете какими-то хуторами, там, я не знаю, сами себе все выращиваете, там природа такая, что с голоду помереть невозможно. Ну, хорошо, а может, хочется жить еще богаче. Вот есть сосед богатый, хороший. Давайте, может, с ним дружить, вы от него никуда не денетесь. Ну, для этого придется забыть всю эту нацистскую чушь, которую им 30 лет в голову заливали, и начать жить заново. Есть хороший пример. Германия, которая к нам пришла и убила 27 миллионов человек у нас. Ну, смогли ли мы это как-то пережить? Да, смогли. Да, наладили нормальные взаимоотношения. Если бы не американцы, я так думаю, они бы и сейчас нормальные были. Да, успешно торговали, да, все были довольны. Германия развивалась, и мы богатели, и все было хорошо, пока не влезли американцы, которые имеют нехорошие планы по расчленению и уничтожению Российской Федерации. Вот с такими дружить не надо. Сколько раз они уж там за последние, я не знаю, 100 лет, 2 раза приходили, оба раза получили по шапке. Ну и в этот раз получат. Кому от этого какая польза, сказать затруднительно. Не надо с ними дружить.
США назначили, ну так говорят, что назначили нового посла в России, пока официально нигде это не объявлено, но, как всегда, какие-то утечки и прочее, прочее, какие-то источники сообщают, что это впервые, скорее всего, станет женщина по фамилии Трейси. Она даже сообщается, что знает русский язык, ну, владеет им, во всяком случае, на каком-то определенном уровне. Во-первых, нужны ли вообще сейчас послы США в России? Чем они здесь, собственно, будут заниматься? И какую работу вести? И что можно ожидать от дамы? Влияет ли этот фактор вообще, в принципе?
Тут, очевидно, в духе последних этих веяний, когда в речь внедряются непрерывно так называемые феминитивы, это вот, я не знаю, актер-актерка.
Дипломатка.
Режиссер, да, режиссерка, дипломат-дипломатка. Ну, а если посол, то, по всей видимости, послица. Вот эту послицу к нам пришлют. Она, да, действительно, она была специалистом по Советскому Союзу. Она обучалась, так сказать, там, степень какую-то там бакалавра получала, как советолог, скажем так. Да, для этого, естественно, надо знать русский язык. Да, а для чего американцу знать русский язык и разбираться в Советском Союзе? Цель ровно одна. Для того, чтобы его разваливать изнутри и постараться уничтожить. Нет Советского Союза, для многих тоже откровение было. Вот Советского Союза больше нет, и про угрозу коммунизма никто не рассказывает. А Россия по-прежнему не нужна. Вот Советского Союза нет, и России быть не должно. Мы ее должны уничтожить. Данная гражданка там активнейшее участие принимала в организации цветных революций, и вот теперь ее закинут к нам. Полезно это для США или нет? Ну, наверное, в плане воздействия на Российскую Федерацию, наверное, полезно, да, полезно, она нужна. Чем будет заниматься? Ну, естественно, выискивать тут всяческие больные места внутри Российской Федерации и подводить туда нужных людей, всяких этих Чириковых, Немцовых, Ройзманов, кто там у нас по посольствам-то без передыху бегал, общаться с кураторами и получать задания, а потом их выполнять. Другое дело, что сейчас, конечно, да, там количество личного состава внутри посольств сильно сократилось, что наших в США, что их на территории Российской Федерации, но это не значит, что надо бросать работу. Это ж разведчики все, это ж специально обученные люди, которые ни перед какими трудностями не останавливаются. Это первейшие заповеди любой оперативной работы. Агрессивность и наступательность. Не надо там опускать руки. Вот. Этим, собственно, американцы и славны. Тем, что они умеют целенаправленно трудиться и добиваться поставленных целей. Поэтому, да, вот такой человек к нам прибудет, вероятно.
А есть такое в США агентство по международному развитию, USAID, так называемое. Mm-hmm. И вот, значит, заявила его руководительница, что нужно, что главной целью США сейчас должно быть разъединение экономик России и стран Центральной Азии. То есть нужно разорвать вообще эти связи. Такая вот главная точка, по которой нужно бить. Во-первых, может у них получиться, Дмитрий Юрьевич, этот замысел, особенно в нынешнее время, безусловно. Как действовать России? Насколько велико сейчас значение или велика роль США в этом регионе?
Роль, как мне кажется, не очень большая, потому что все республики Центральной Азии, Средней Азии, как это у нас раньше называли, они давным-давно пришли в себя и сложившуюся ситуацию прекрасно осознают, что вообще происходит. Ну как? Когда начались все эти социальные потрясения времен перестройки и 90-х, там масса вещей была гораздо более выпуклая, чем в Российской Федерации. То есть, например, на заводах в массе работали этнические русские, так получается. А азиаты, они больше любят, например, сельское хозяйство и торговлю на рынке. Ну вот такая национальная склонность. Вот любим мы торговать, да. Это не, ничего в этом плохого нет, но так получилось, что на заводах работали русские. И когда начались все вот эти вот этнические беспорядки, которые, не будем скрывать, обычно называются резнёй, то русские массово снялись и уехали в Россию. А заводы остались без рабочих. И эти самые заводы в ту же секунду распилили на металл и все это продали в Китай. Ну, как у нас продавали в Эстонию, медь, например. Эстония внезапно вышла на 6-е место в мире по торговле медью. Так там просто все на чермет в Китай продали. И заводов не стало. А не стало заводов, не стало и работы. Вот ее тупо нет там. И что? Поломались скважины, из которых вода текла, а нужны насосы, а это деньги. И вот уже как в Древнем Египте стоят колеса, которые черпают воду, а работы в республиках нет. И куда можно поехать на работу? Только в Россию. И вот миллионы людей. Я когда-то жил в Средней Азии. И меня там все узбеки спрашивали, а ты что здесь делаешь? Я говорю, живу. А у тебя родители есть? Есть. А детей сколько? Ты какой в семье? Младший, третий. ты обалдел, что ли? В смысле? Ну, ты же младший, ты же должен жить с родителями, они же старые, ты же должен за ними ухаживать. Нельзя уезжать, нельзя оставлять семью, нельзя оставлять родителей. Я, ну так жизнь сложилась. Но мне это тогда глубоко запало. А теперь весь их, так сказать, национальный строй просто об колено сломан, и на заработки ты поедешь в Российскую Федерацию. Потому что только тот, кто работает в России, зарабатывает деньги, а значит, может построить дом, куда поселить семью, может там справить свадьбу дочери, сыну, обрезание там и прочее. Только тот, кто работает в России, у того есть деньги. И вдруг сбоку вылезают Соединенные Штаты и начинают рассказывать. Знаете, вот как-то вот не очень вам надо с этими самыми русскими дружить. Ну и хотелось бы узнать, а что руководство этих стран будет делать? С одной стороны, они могут, да, начать предпринимать какие-то антирусские действия, а мы можем начать предпринимать антиазиатские действия. А давайте вы не будете к нам ездить на работу. И посмотрим, что вам скажут эти джигиты, которые останутся без денег внутри страны. И вы посмотрите, что такое настоящий народные волнения, как он, например, в Киргизии бывает. Поглядите, возможно, вас заинтересует. В Таджикистане наши войска стоят на границе, не пуская из Афганистана всякую вообще отмороженную сволочь. И так что, лучше дружить, не дружить? Нет никаких сомнений в том, что американцы, да, и там есть американские посольства, и там они приглашают наиболее, так сказать, выдающихся представителей тамошних национальностей к себе, рассказывают, как прекрасно устроена жизнь про демократии, и что как только они предадут свои национальные интересы и рассорятся с Россией, так сразу у них наступит рай. Нет, время, мне кажется, уже прошло. Если кто-то там на это и поддается, то в самом верхнем руководстве, я думаю, дураков просто нет. Вот.
Ну, регион действительно стратегический между Россией и Китаем. Получается, что американцы, конечно, не дураки. Хотят вбить клин в такое уязвимое место. Видимо, аналитики там работают днем и ночью. То есть нам, на ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, нам защищаться каким образом от этого? Нам нужно их больше приглашать, обучать, какие-то программы сотрудничества развивать тоже с наиболее активными и значимыми людьми в обществе? Или какую стратегию выстраивать, чтобы не допустить этого?
Ну, само собой, да. То есть в 19 веке Россия расширялась, так сказать, до природных границ. Вот дошли там до Памира Алайского хребта, уперлись в него, и через него ни к нам никто прийти не может, ни мы туда не пойдем. Получилось, что вот Средняя Азия. Плюс нарождающийся российский капитализм должен был куда-то все свое продавать. Поскольку Африка давно колонизирована европейцами, туда мы ничего не продадим. А вот в Среднюю Азию, да, пожалуйста. И таким образом российский капитализм развивался. Вот есть, например, места, где нет гор, например, Казахстан, через которые идут торговые пути в Китай и обратно. Что с этим надо делать? Надо, естественно, во-первых, дружить, во-вторых, вот, например, в Москве, в Петербурге есть университеты, каковых, например, тогда не было в Казахстане. Да, добро пожаловать, давайте-ка сюда у нас учиться, выучите русский язык, подружитесь с огромным количеством людей, дальше будем устанавливать хорошие связи. То же самое надо делать и сейчас, то есть это так называемая мягкая сила, когда не оружием там и бомбами мы вас заставим. Нет, это делается не так. Надо дружить изо всех сил. Конечно, там время упущено. Конечно, там эти американские, британские, европейские концессии давным-давно, например, в тот же Казахстан влезли. Они там совместно золото добывают, железо там, все на свете добывают. Ну, а казахи богатые выводят деньги за кордон. И в который раз повторимся, как говорил Збигнев Бжезинский, если деньги вашей элиты лежат в наших банках, то это, наверное, уже не ваша элита. Ну а раз деньги лежат там, то тебя, крепко взяв за причинное место, заставят делать то, что считают нужным британцы и американцы. Ну так Россия, что? Наверное, мы не такие богатые, как Соединенные Штаты, но, наверное, у нас есть что-то другое, что мы можем предложить. Например, спокойную жизнь под нашим ядерным зонтиком. А вот если вы будете дружить с американцами, зонтика не будет. будет прямо противоположное явление. Хотите вы этого, не хотите, мир устроен так, что волю диктует сильный. Только вот этот сильный за океаном, а мы вот тут, рядом, на границе, со всеми. Поэтому лучше дружить. И я так думаю, что дружить будем.
Сейчас идет саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Вот Иран подписал меморандум о вступлении в организацию. Вообще ШОС объединяет страны с огромным совокупным ВВП и общей численностью населения более 3 миллиардов человек. И к организации сейчас активно проявляют интерес все новые и новые страны. Как вы, Дмитрий Юрьевич, оцениваете перспективу ШОС? И возможно ли вообще, во-первых, может ли ШОС стать новым мировым лидером? И возможно ли вообще создать такую организацию, в которой, ну, которая будет работать на принципах взаимного уважения и в интересах каждой из стран-участниц? Или это утопия?
Ну, пока есть вот такое вот жесткое противостояние с США и блоком НАТО, масса стран, они просто не хотят иметь с ними ничего общего. Отбегают в сторону, начинают озираться, может, нам тоже как-то во что-то объединиться, вот от этих вот подальше, а нам тут нормальным пацанам вот свою организацию какую-то создать. Ну и вот она, собственно говоря, вот она, да. Это уже там чуть ли не половина населения земного шара и четверть мировой экономики. И туда просятся новые и новые члены. Уже даже Турция туда, это и меня тоже возьмите, член блока НАТО. Это к вопросу о том, что мнение гегемона больше уже никакой роли не играет. Я вообще тут со всеми вокруг дружить буду, говорит Эрдоган, и делать, что хочу, и делает. Вот. А давайте вот Иран возьмем, на который вы там гнобите изо всех сил санкциями. Я уж не помню, сколько там, лет 50, если не больше, когда там шаха свергали. Ну, это что? Собственно говоря, если вы не нравитесь Соединенным Штатам, это что? Вас будут душить и вам не давать жить, прекрасно придумано вообще. Вам не нравится там какая-то, это, я не знаю, исламский фундаментализм в хорошем смысле слова. И аятолла, стоящий во главе общества. Только, может, они верующие, у них теократическое государство. Они не имеют права существовать. Ну, давайте как-то это взвешенно подходить. Если вы там, не знаю, там людей живьем в землю не закапываете, а по закону судите и по закону выносите наказание, ну, может, как-то эта теократия, она не о том, о чем нам США рассказывает. Давайте дружить. А тут уже и Саудовская Аравия, и Египет, и другие замечательные люди тоже смотрят с интересом и тоже присоединятся. И я так думаю, что под все эти вопли этих так называемых цивилизованных стран... Ну, если экономика уйдет в Юго-Восточную Азию, а она уже там, и вот эти вот там тревожные вопли, доносящиеся из Германии, что немцы уже посылают свои военные корабли к Юго-Восточной Азии, это тревожнейший звонок. Что-то все уже зашло куда-то настолько не туда, что, ну, непонятно, как выправлять. Ну, то есть, понятно, когда Трамп кричал, что надо возвращать производство в Соединенные Штаты, кричать надо было на 20 лет раньше и действовать, а теперь уже никак. И вот там сила растет, 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 а Владимир Владимирович там в почете и уважении. А Владимир Владимирович – это Российская Федерация, с которой хотят общаться и китайцы, Си Цзиньпин, и индусы, вот Нарендра этот. Как у Моуди, забыл фамилию, все почему-то с удовольствием общаются, все находят какие-то точки соприкосновения, а вот с американцами общаться не надо. И это хорошо, что на данном этапе они такие агрессивные, так на всех бросаются, вот так вот нагло навязывают свою волю, а люди просто разворачиваются и уходят. Есть и другие места, не менее интересные. Я думаю, за этим самым ШОС большое будущее.
В Казахстане внезапно решили переименовать столицу, Нур-Султан превратить обратно в Астану. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, почему власти Казахстана действуют сейчас таким образом? Есть ли угроза отношениям России и Казахстана в этом контексте? И куда вообще движется Казахстан?
Мне вот эти вот все переименования, вот я не знаю, там как ножом по сердцу, я привык таким названием. Вон как у нас в Питере. Вот здесь улица Гоголя, здесь улица Герцена, тут улица Салтыкова-Щедрина. Это величайшие люди в истории родной страны. Не-не-не, это вот большая морская, это малая морская, а вот это кирочная. Да застрелись, я знать не знал, что они так называются. Мне нафиг не нужны вообще все эти переименования. Нет, это не некрасовский рынок, это мальцевский. Какой мальцевский? Если люди там, блин, 75 лет прошло, ну к чему вы это? Да, можно понять большевиков. Когда там люди из народа, прибежавшие, Невский проспект, это у нас будет проспект Урицкого или Октября, или еще чего-то, там перебесились, вернули название Невский проспект. Все, больше не трогайте, пожалуйста. И мне так кажется, что, ну, уже когда на закате коммунизма там город Брежнев, кого там набережные Челны переименовывали или кого, я уж не помню. Зачем все это? Ну, помер крупный политический деятель. Ну, подождите, давайте вот законом установим срок лет в 50. И если через 50 лет про него хотя бы вспомнят, это уже будет поразительно, не говоря о том, чтобы переименовывать какие-то населенные пункты. Так, на мой взгляд, делать нельзя. Строятся города, да, строятся. Вот в Питере, например, там забабахали новый жилой район. И к нему там через очередную реку построили мост. Ну вот, назовите новый мост и назовите новые какие-то улицы, проспекты. Кто мешает? Совершенно спокойно это вот никому на психику не давит. У нас-то это вообще, знаете, выглядит как какая-то такая гнусная мелкая месть коммунистическому прошлому. И не останется ничего, ни имен, ни фамилий, ни мы все уничтожим вообще, чтобы вы все забыли. А потом будем врать нам в глаза про непрерывность русской истории. Да, вот она непрерывная, только 73 лет в ней нет. Но это же, как его, опыт отрицательный перед глазами. Вот предки делали вот так, а так, наверное, делать было не надо. И мы, имея такой опыт, ну давайте не будем. Ну, а у казахов вот, вот так получилось. А давайте срочно назовем Нурсултаном. Ну, это я уж не помню. Я навскидку. Он же, по-моему, назывался Акмала, то есть Белая могила. Потом Целиноград, потом Астана, потом Нурсултан. То есть там чехарда еще покруче, чем в других местах. Ну, хорошо, уважаемый человек. Товарищ Назарбаев, безусловно, уважаемый человек. Ну, так тоже может выждать там немножко, посмотреть. Народ-то помнить будет. Нет, нет, взяли, переназвали. А дальше, как теперь слухи до нас доходят, что государственный переворот затевали в том числе близкие люди. И теперь вот это вот все, этих близких людей к ногтю, а название, друзья, придется отменить. Ну, выглядит безобразно, как какая-то дурацкая совершенно чехарда. Зачем это? Не понимаю. Президенту Токаеву только посочувствовать. Перед ним стоят настолько серьезные задачи в удержании Казахстана на правильном курсе и вот в целостности. Не позавидуешь. Точно так же там везде орудуют эти граждане из США и Британии. Точно так же раздувается казахский национализм. Точно так же русские виноваты во всем на свете. Как только мы их выгоним, так у нас наступит счастье и процветание. Это не так. И, кстати, о птичках президент Токаев про русский-то язык сказал, что русскому языку в Казахстане быть, потому что это в первую очередь забота о детях, не о чаяниях каких-то там тупорылых националистов, а обо всех детях Казахстана, которые растут, учат русский язык, потом совершенно спокойно на нем общаются. И это прекрасно, да, вот эти действия я решительно поддерживаю. Так и надо.
Не так много у нас времени остается. Предлагаю вернуться на европейский континент. Соединенные Штаты опасаются, что Евросоюз не выдержит энергетического кризиса, пойдут на уступки, значит, в отношении России. Тут еще и Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз хотел бы мирных переговоров по Украине как можно скорее, но должно, конечно, решать руководство Украины. Да. А замечаете ли вы изменения настроению европейцев? Чего они боятся? Что их правительства будут свергать одно за другим?
Ну, этот самый Жозеп Боррель совсем недавно орал, что все украинские проблемы будут решены только на поле боя. Этот вот мегавоенный стратег. Только, понимаете, никаких переговоров. Молодец. То есть тут это, а давайте украинцев спросим, а вам-то надо, например, чтобы ваших отцов, мужьев, дядьев, братьев убили? Вам это надо? А все равно все это закончится понятно чем. А самое главное, вы своих родных из могил не поднимете. И вам вообще нравится, что какой-то там Жозеп Боррель из Испании что-то там за вас решал? Жить вам или умирать? Боррелю я бы рекомендовал рассказать окружающим, как у него в 1936 году к власти пришли фашисты внутри его Испании во главе с генералом Франко. И как фашист генерал Франко правил Германией до 1975 года. Фашист в Европе до 1975 года, Боррель. Иди в зеркало, посмотри на себя, заплачь и извинись немедленно. То, что они заговорили о том, что надо как-то по-другому решать. Ну, если уже из Британии поступают сигналы, это они сами говорят, что у них до 60% промышленности может остановиться из-за дороговизны электричества, ну, только поздравить. А вы как вообще планировали-то? Вот это тоже к вопросу. Вы как планировали-то? Вы думали, что вот если русский газ взять, отрубить, где взять другой? Сколько он будет стоить? Для каких мощностей его хватит? Насколько подорожает ваша продукция? Смогут ли люди отапливать дома? Нет, не думали. Вы думали, что вы эту Россию как палку об колено сломаете, расчлените, захапаете себе все ресурсы, и все у вас и дальше будет хорошо? Как-то странно. Россия – ядерная держава, ее нельзя взять и захапать. Нельзя. Как президент говорил, зачем нам такая земля, на которой нет России? Совершенно справедливо говорил, да. Его, в общем-то, рекомендуется слушать. Он шутит часто, но достаточно не менее часто говорит вещи серьезные. То есть кто же это у вас так вот прогнозирует ситуацию? Кто же вам информацию поставляет правительству, что вот такие действия можно совершить, и у вас все будет хорошо? И вдруг окажется, нет, не будет хорошо. Ну, конечно, самый пик веселья будет, когда они попросят запустить «Северный поток-2», но до этого им еще надо померзнуть, я считаю, как следует.
Слишком хорошая нота для завершения. Наверное, мы на этом и закончим. Еще осталось у меня примерно 2546 вопросов, которые не успел задать, но, надеюсь, на следующей неделе мы продолжим. А нашим зрителям я хочу напомнить, чтобы вы обязательно оценивали это видео на всех платформах, подписывались на канал «Спутник» на русском и в социальных сетях в том числе, и в таких платформах, на таких платформах, как Рутюб, тоже. Мы вас там будем ждать. Для тех людей, которым слишком сильно понравился этот выпуск, я хочу еще раз повторить. Ну и для всех остальных тоже. Это было шоу «Категорически с Гоблином». Программа, в которой мы обсуждали самые интересные, актуальные новости прошедшей недели. Ну, даже, наверное, не неделя, а каденция от программы до программы вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, огромное спасибо. Надеюсь, увидимся через неделю.
Спасибо, Марат. Счастливо.
Категорически с Гоблином на «Спутник».